В малой гостиной почти ничего не изменилось. «Мы наблюдали из окна», — сказала Мария Федоровна. «Подойдите ко мне, мон анфан». Юсупов и Коля подошли к императрице. Старуха встала, каждую притянула сухую ладонью к себе, поцеловала в лоб. «Спасибо», — сказала она по-русски. На диване сидел полковник Баренц. Голова его была аккуратно перевязана, у виска сквозь бинт просачивалась кровь. Рядом стояла горничная Наташа со стаканом воды. Полковник был в беспамятстве. «Положение наше неприятно», — сказал Колчак. «Охрана оказалась совершенно не готова к быстрому наступлению противника».
«Ими командовал мученик», — сказал Коля. «Я его узнал».
«Это неважно», — сказал адмирал. «Моя охрана плюс отряд Баренца, все вместе, не более 50 штыков. По дороге наступает около 200, но еще столько же занимаются сейчас обходным маневром, пытаясь выйти ко дворцу вдоль моря. И это куда более опасно. С той стороны у меня только один пулемет и 6 матросов».
«Но вы
телеграфировали в Севастополь?» — спросила императрица.
«Связь нарушена», — сказал Колчак. «Разумеется, я рассчитываю на адмирала Немеца, на то, что в решающий для России момент он поймет, что судьба страны важнее, чем лавры революционера».
«Он из хорошей семьи», — сказала Мария Федоровна.
«Многие из ваших врагов, императрица, происходят из хороших семейств», — сказал Колчак.
«Чего же мы ждем?» — спросил Юсупов.
«Мы ждем миноносца, которые должны прислать за нами из Севастополя. Иного пути отсюда нет. Мы не можем прорываться сушей, рискуя жизнью ее императорского величества».
«Я не боюсь смерти», — сказала императрица.
«Вы нужны России живая», — мягко улыбнулся Колчак, не показывая зубов. Он всегда помнил о своем недостатке. «А как мы узнаем, идет ли кто-нибудь к нам на выручку?» — спросил князь Юсупов. «Наверху, на башне, мы оставили наблюдателя», — Колчак поднялся. «Нам нельзя терять время», — продолжал он. «Берем только самое необходимое. Я не смогу выделить носильщиков. За исключением государыни, все сами несут свои вещи. Вы возражаете, князь?»
«Наташа», — сказала императрица, — «мы возьмем только мою шкатулку и самое необходимое из одежды. Нам не понадобятся солдаты». Императрица не скрывала гордости своим решением. «Жаль, что Таня оставила нас». Слова императрицы оказались как бы пророческими. Тотчас же дверь широко отворилась, и в ней показался Жан, который поддерживал подмышки бесчувственную княжну Татьяну. Лакей потащил княжну к дивану и посадил ее рядом с Баренцем.
«Ах! Что с ней сделали?» — воскликнула императрица. Ирина Александровна присела на корточки рядом с диваном. «Таня», — сказала она. Та простонала, но не ответила. Ирина Александровна, не глядя, завела за спину руку, и князь Юсупов, как в отрепетированном номере, вложил в пальцы стакан с водой. Из рукава он его вытащил, что ли, — подумал Коля. Таня отпила глоток.
Колчак отошел к окну и поманил к себе Колю. «Лейтенант, вы умеете метать гранаты?» — спросил он.
«Очень давно, на учениях», — сказал Коля.
«Когда появится катер, и мы будем уходить к морю, вам придется задержаться. Вы прикрываете нас на случай, если бунтовщики прорвут ограждение. Гранаты в моей машине под сиденьем».
«Ой!» — закричала Татьяна. «Я не хочу жить! Я не буду жить!» Она пришла в себя, это было хуже, чем беспамятство. «Что с тобой случилось?» «Что случилось?» — спрашивала Ирина Александровна. «Они перегородили дорогу, они смеялись, они сказали, чтобы мы все отдали, все, потом они...» «Вахтанг стал сражаться, я просила его, не надо, не надо, они убили его, а меня...»
«Мерзавцы!» — воскликнул Юсупов, и он был искренен в своем гневе. «Я пойду, я буду стрелять, пока не перебью всех их кривые рожи!»
«Феликс!»
— закричала на него императрица. Со звоном разлетелось и тут же с грохотом посыпалось осколками по паркету оконное стекло, разбитое случайной пулей. Это сразу отрезвило всех.
«Прошу всех перейти на первый этаж. Оттуда мы выходим к морю», — приказал Колчак.
«А как же полковник Баренц?» — тихо спросил у адмирала Коля. Диван представлял собой драматическую картину, словно просился на кисть исторического живописца. На нем, откинувшись, сидел и часто дышал полковник Баренц с головой, завязанной промокшим от крови бинтом.
а в ногах у него сидела в полузабытии княжна, подняв руку, обнаженную выше локтя, потому что рукав был разорван. Дорожная, доходящая лишь до щиколоток юбка княжны, также была порвана и измарана. «Полковник», — повторил Колчак, — «полагаю, ему будет лучше остаться здесь. Они могут вызвать ему врача, а так мы его погубим, не довезя до миноносца». Коля смотрел на княжну и думал: «Не успели, не успели, не успели». И почему-то это имело отношение и к нему, и к адмиралу, и к императрице.
«Берестов», — услышал он голос адмирала, — «вы почему здесь стоите? Я же приказал вам взять гранаты».
«Простите», — сказал Коля, — «я думал, что это не сейчас».
«Именно сейчас! Вы что, полагаете, что я должен быть вам по гроб жизни обязан за те подвиги, которые вы совершили час назад? Они наше прошлое. Остаться живыми и вырваться из этой мышеловки – вот наша задача сегодня. Идите».
«Слушаюсь».
«Постойте. Сначала поднимитесь в башенку. Там сидит наблюдатель. Узнайте у него, какова обстановка. Если есть срочные новости, бегите сюда, ясно?»
Как только Коля вышел из гостиной и стал искать путь на чердак, он попал в ту часть дворца, что выходила к воротам, и потому сразу стали слышнее выстрелы и доносились даже крики. Стекла в окнах с этой стороны были разбиты, и солнце, попавшее в проемы, по-утреннему весело отражалось в осколках. Не у кого было спросить, где эта нужная лестница. Коля поднялся по одной и попал в коридор, куда выходили спальни. Он заглянул в спальню императрицы, дальше не пошел, время было на исходе. Пришлось снова спуститься на первый этаж. Коля понимал, что нельзя признаться адмиралу в неспособности отыскать пути на башню. Перебежав через холл, где на полу сидел, прижавшись спиной к деревянной панели, раненый солдат в одном сапоге, вторая нога была кое-как замотана, Коля увидел лесенку поуже и по ней выбрался на чердак, и чуть было не получил пулю в живот, потому что никто не предупредил Коле, что на чердак попадают, условно постучавшись. Коля открыл дверь, и тут же наблюдатель-матрос, глядевший на море, обернулся и выстрелил в него из маузера. Коля отпрянул за косяк и оттуда закричал: «Ты чё, убить захотел? Не видишь, что ли, погоны?»
«А ты кто?» — спросил матрос.
«Я от адмирала, лейтенант Берестов».
«А чего же он не сказал, что стучать надо по-особому?»
«В следующий раз постучу, некогда сейчас этим заниматься», — сказал Коля. «Я зайду?»
«Ладно, заходи, видел тебя в штабе. Только ты, лейтенант, будь поосторожнее, дырку получишь — простое дело».